Край света. Один. Лютик осторожно спустился по ступеням трактира, держа в руках два истекающих пеной жбана. Бронясь себе под нос, он протиснулся сквозь кучку любопытствующих ребятишек. Пересек двор, обходя коровьи лепешки. Вокруг выставленного на Майдане стола, за которым ведьмак беседовал с Алтысом, уже собрались десятка-полтора поселенцев. Поэт поставил жбаны на стол, присел и сразу же понял, что за время его краткого отсутствия разговор нисколько не продвинулся.
«Я ведьмак, Милздарь Салтыс», — повторил неведомо который раз Геральт, утирая губы. «Я ничем не торгую. Я не занимаюсь вербовкой в армию и не умею вылечивать сап. Я ведьмак».
«Профессия такая», — пояснил неведомо который раз Лютик. «Ведьмак, понятно? Упырей убивает и вампиров, всякую погонь укокошивает, понимаете, Салтыс?»
«Ага».
Лоб Салтыса, пропаханный глубокими бороздами от тяжкого мышления, разгладился.
«Ведьмак, да? А как же? Надо ведь было так сразу!»
«Вот именно», — подтвердил Геральт. «Так вот я сразу и спрошу, найдется для меня в округе какая-никакая работа?» Салтыс снова принялся так натужно мыслить, что это можно было заметить невооруженным глазом.
«Работа? Да нет, разве что эти, ну, живоглоты. Вы о том, если тут живоглоты?»
Ведьмак усмехнулся и кивнул, почесав пальцем века.
«Есть», —
пришел к заключению Салтыс после долгого раздумья.
«А как же? Гляньте туда, горы, видите? Там эльфы живут, там ихнее царство, дворцы ихние, говорю, ну, прямо из чистого золота. Хо-хо-хо, эльфы, говорю, ужас! Кто туда пойдет, не возвернется».
«Так я и думал», — холодно сказал Геральт. «Именно потому я туда и не собираюсь идти».
Лютик нахально захохотал. Как и ожидал Геральт, Салтыс думал долго. Наконец сказал.
«Ага, ну да, оно, конечно. Но тут есть и другие живоглоты. Видать, лезут из эльфовых краев. Ну, есть, милздарь ведьмак, есть, а как же, конца края им нету. А хуже всех будут привидения. Я верно говорю, людишки?»
Людишки оживились, окружили стол со всех сторон.
«Привидения!» — сказал один. «Да-да, староста верно глаголит. Бледная девка по хатам ходит на заре, а детишки от того мрут. И домовые еще», — добавил другой солдат из местной стражи. «Коням гривы заплетают, по стойлам стал быть. И не топыри, не топыри тоже тут и есть.
И эти, как их, ну, порчуны, из-за их человек аж коростой покрывается».
Несколько минут ушло на активное перечисление чудовищ, досаждавших местным хозяевам своими гнусными поступками или самим только своим существованием. Геральт и Лютик узнали об отвертах и мамунах, из-за которых порядочный человек в дом не может попасть в пьяном виде, о летюге, который, вишь ты, летает, стал быть, и сосет у коров молоко, о бегающей в лесу голове на паучьих ногах, о кобальдах, носящих красные шапочки, и о грозной щучине, кое вырывает, слышь, белье из рук стирающих в реке баб, и того и гляди возьмется за самих этих баб. Не обошлось, конечно, без жалоб на то, что дестаруха Нарадкова по ночам летает на помеле, а днем ворует фрукты. Мельник подмешивает в муку желудевый просев, а некий Дуда, говоря о королевском управляющем, обзывает того вором и сволочью. Геральт выслушал спокойно, кивая в притворном внимании, задал несколько вопросов, в основном относительно дорог и топографии, затем встал и кивнул Лютику.
«Ну, бывайте здоровы, добрые люди», — сказал он. «Я скоро вернусь, тогда посмотрим, что удастся для вас сделать».
Они молча ехали вдоль халупы заборов под лай собак и ор детей. «Геральт», — проговорил Лютик, поднявшись на стременах и сорвав маленькое яблочко с выглянувшей за ограду ветки. «Ты постоянно сетуешь на то, что тебе все труднее найти занятия. А из сказанного нам следует, что работа у тебя здесь навалом. Будешь вкалывать до зимы, причем без передыху. Ты бы заработал немного деньжат, я набрал бы чудные темы для баллад. Так почему, объясни мне, мы едем дальше?»
«Я не заработал бы и шелонга, Лютик».
«Это почему же?»
«А потому же, что в их словах не было и сотой доли правды».
Не понял.
Нет таких существ, о которых они говорили, нет и не было.
Да ты шутишь!
Лютик выплюнул зернышко и запустил огрызком яблоко в лохматого пса, особо яростно кидавшегося на бабки лошади.
Невероятно! Я внимательно наблюдал за этими людьми, а я в людях знаю толк, они не лгали.
Верно, согласился ведьмак. Не лгали. Они глубоко верили во все сказанное, что, однако, не изменяет факта.
Поэт какое-то время молчал.
«Ни одного, говоришь, из этих чудищ? Ни одного? Да быть того не может. Что-то из их придумок должно существовать, хотя бы одно, согласись».
«Соглашаюсь. Одно тут есть наверняка».
«Ну вот, что?»
«Не топыри. Летучие мыши, стало быть».
Они выехали за околицу на дорогу, шедшую по полям, желтым от рапса и волнующегося на ветру овса. Навстречу тащились груженные вазы. Барт перекинул ногу через луку седла, поставил лютню на колено и натренькивал на струнах тоскливые мелодии, время от времени помахивая рукой хихикающим девчонкам в подобранных юбках, топающим по обочине с граблями на крепких плечах.
«Геральт», — сказал он вдруг, — «но ведь чудовища существуют! Ну, может, их теперь не так много, как бывало, может, они не таятся за каждым деревом в лесу, но они есть! Существуют! Так зачем же люди дополнительно придумывают таких, каких нет? Мало того, верят в свои придумки, а? Геральт из Ривии, прославленный ведьмак, а? Ты не задумывался над причиной?»
«Задумывался, прославленный поэт, и знаю причину».
«Интересно бы услышать».
«Люди», — Геральт повернул голову, «любят выдумывать страшилищ и страхи. Тогда сами себе они кажутся не столь уродливыми и ужасными. Напиваясь до белой горячки, обманывая, воруя и схлёстывая жен вожжами, моря голодом старую бабку, четвертуя топорами пойманную в курятнике лису или осыпая стрелами последнего оставшегося на свете единорога, они любят думать, что ужаснее и безобразнее их все-таки привидения, которые ходят на заре по хатам. Тогда у них легчает на душе, и им проще жить».
«Запомнил», — сказал Лютик после минутного молчания. «Подберу рифмы и сложу балладу».
«Сложи, сложи. Только не надейся на бурные аплодисменты».
Вскоре последние хаты селения скрылись у них из виду. И хоть ехали они медленно, вскоре осталась позади и полоса лесистых холмов.
«Хм...»
Лютик остановил коня, осмотрелся.
«Взгляни, Геральт. Разве не красиво? Идиллия! Разрази меня гром, глаз радуется!»
Местность за холмами понемногу опускалась к ровным плоским полям, изукрашенным мозаикой разноцветных посевов. Посреди округлые и правильные, как листки клевера, стекленились зеркала трех озер, окаймленных темными полосами ольховника. Горизонт обозначала затянутая дымкой синяя линия гор, вздымающихся над черной бесформенной полосой бора.
«Едем, Лютик!»
Дорога вела прямо к озерам вдоль дамбы и укрытых в ольховнике прудов, полных крякв, черков, цапель и чомк. Богатство пернатой живности вызывало удивление, если учесть, что всюду просматривались следы деятельности человека. Дамбы были ухожены, обложены фашиной, спуски для воды укреплены камнями и балками, шлюзовые щиты не прогнили, весело брызгали водой. В приозерном тростнике были видны лодки и помосты, а из глубины торчали шесты расставленных сетей и верш. Лютик вдруг обернулся.
«За нами кто-то едет. На телеге».
«Это ж надо», — не оглядываясь, усмехнулся ведьмак. «На телеге? А я-то думал, местные ездят на нетопырях».
«Знаешь, что я тебе скажу?» — проворчал трубадур. «Чем ближе к краю света, тем тоньше становятся твои шуточки. Страшно подумать, до чего это может дойти».
Они ехали не спеша, а поскольку запряженная двумя пегими лошадьми телега была пустой, она догнала их быстро. Державший вожжи мужчина остановил коней сразу за ними. Кожушок он носил на голое тело, а волосы отпустил до самых бровей.
«Славлю богов, милостивцы!»
«И мы!»
— ответил Лютик, знакомый со здешними обычаями.
«Славим!»
«Если хотим», — буркнул ведьмак.
«Меня зовут Крапивка», — сообщил возница. «Я слышал, как вы с Салтысом из Верхнего Посада балакали. Знаю, что вы ведьмак».
Геральт опустил поводья, позволив кобыле пофыркать на придорожную крапиву.
«Слышал», — продолжал мужчина в кожушке, — «как Салтыс байки плел.
Наблюдал за вами, и диву давался. Давно я таких бредней и враг не слыхивал.
Лютик рассмеялся. Геральт молчал, внимательно глядя на парня. Крапивка кашлянул.
«А не возьметесь ли вы за настоящую приличную работу, милздарь-ведьмак?» — спросил он. «У меня для вас кое-что есть».
«И что же именно?»
Крапивка глаз не опустил.
«О делах на дороге-то не болтают. Едемте ко мне в Нижний Посад, там поговорим. Ведь вам все равно туда?»
«Откуда такая уверенность?»
«Оттуда, что другой дороги тут нету. А ваши кони в ту сторону мордами, а не хвостами повернуты».
Лютик снова засмеялся.
«Что скажешь, Геральт?»
«Ничего», — сказал ведьмак. «На дороге о делах не болтают. В путь, уважаемый крапивка».
«Привязывайте коней к телеге и перелезайте ко мне», — предложил парень. «Удобнее будет. Чего ради задницу седлом мозолить?»
«Святая истина».
Они перебрались на воз. Ведьмак с удовольствием растянулся на сене. Лютик, вероятно, боясь испачкать модный зеленый кафтан, уселся на доску. Крапивка чмокнул коням, и телега затарахтела по укрепленной бревнами дамбе. Переехали по мосту, заросший кувшинками и ряской канал. Миновали полосу скошенного луга. Дальше, насколько хватало глаз, тянулись обрабатываемые поля.
«Просто не верится, что это край света, конец цивилизации», — сказал Лютик. «Только глянь, Геральт! Рожь, что твое золото, а в кукурузе может спрятаться конный. Или вон та репа, посмотри, какая огромная!»
«Да ты не как дока в сельском хозяйстве».
«Поэты должны знать все», — высокопарно проговорил Лютик. «В противном случае мы компрометировали бы себя. Учиться надо, дорогой мой, учиться. От села зависят судьбы мира, так что надобно разбираться в сельских делах. Деревня кормит, обувает, уберегает от холода, развлекает и поддерживает искусство».
«Ну, с развлечениями и искусством ты немного переборщил».
«А самогон из чего гонят?»
«Понимаю».
«Мало понимаешь, учись. Взгляни. Видишь фиолетовые цветы? Это люпин». «Вообще-то это вика», — вставил крапивка. «Вы что, люпина не видели или как? Но в одном вы правы, милздарь. Родиться здесь все могутно и растет, глядеть приятственно. Оттого-то и говорят, долина цветов, потому-то и поселились здесь наши деды, сначала вытурив отсюда эльфов». «Долина цветов или Доль Блатанна?»
Лютик ткнул локтем растянувшегося на сене ведьмака.
«Чуешь? Эльфов выгнали, а старое эльфово название оставили, только переиначили на свой лад. Недостаток фантазии». «Ну и как вам живется здесь с эльфами, хозяин? Ведь они у вас в горах за межой».
«Не мешаем друг другу. Они сами по себе, мы сами по себе».
«Самый лучший выход», — сказал поэт. «Верно, Геральт?»
Ведьмак не ответил. 2.
«Благодарим за угощение». Геральт облизал костяную ложку и положил ее в пустую тарелку. «Благодарим стократно, хозяин, а теперь, с вашего позволения, перейдем к делу».
«Ай, верно, можно», — согласился крапивка. «Как, Тхун?»
Тхун, салтыс Нижнего Посада, кряжистый мужик с угрюмым взглядом, кивнул девкам, те быстро собрали со стола посуду и покинули комнату, к явному сожалению, Лютика, который с самого начала лыбился на них и вызывал смешки своими не совсем пристойными шуточками.
«Итак, слушаю», — произнес Геральт, глядя в окно, из-за которого доносились стук топоров и визг пилы. На дворе шла какая-то работа, резкий смоляной дух проникал в дом. «Говорите, чем могу быть полезен?» Крапивка взглянул на Тхуна. Тот кивнул, откашлялся и сказал.
«Стало быть, так, есть тут у нас одно такое поле...»
Геральт пнул под столом Лютика, который уже собрался съехидничать.
«Поле», — продолжал Тхун. «Я верно глаголю, крапивка? Долго то поле пустовало, но распахали мы его, и теперь сажаем на нем коноплю, хмель, лен. Большое поле, а громадное, глаголю. Аж под самый бор подходит».
«И что?» — не выдержал поэт. «Что ж на том поле-то?»
«Ну что, что?»
Тхун поднял голову, почесал за ухом.
«Что? Дьявол там шатается, вот что».
«Что?» — фыркнул Лютик. «Что такое?»
«Я ж глаголю. Дьявол».
«Какой дьявол?»
«Какой-какой? Дьявол и вся недолга».
«Дьяволов не бывает».
«Не лезь, Лютик», — спокойно сказал Геральт. А вы продолжайте, уважаемый Тхун.
Я ж глаголю. Дьявол.
Это я уже слышал.
Геральт, если хотел, мог быть чертовски терпеливым.
Перестаньте глаголить и скажите, как он выглядит, откуда взялся, чем вам мешает. По порядку, если можно.
Ну да. Оно, конечно.
Тхун поднял руку и принялся отсчитывать с большим трудом, загибая узловатые пальцы.
По порядку. Ишь, мудер. Ну, стал быть, так. Выглядит-то он, милздарь ведьмак, точь в точь, как дьявол. Не дать не взять. Откедова взялся-то? А не откедова. Бах, стало быть, трах-тарарах, глядим, дьявол. А мешать-то нам, правда говоря, не шибко и мешает. Бывает, даже помогает.
«Помогает?» — грохнул Лютик, пытаясь вытащить муху из пива. «Дьявол?»
«Не лезь, я же просил. Продолжайте, уважаемый Тхун. И как же он вам помогает, этот, как вы его называете?»
«Дьявол!»
— с нажимом повторил Войт.
«Угу! Помогает, а как же? Землю удобряет, почву рыхлит, и кротов изводит, птиц распугивает, за репой и буряками присматривает, да и гусениц, что в капусте заводится, поедает. Хаша, правда сказать, и капусту тоже того съедает, но так не очень, вроде бы шуткует. Одно слово — дьявол!»
Лютик снова захохотал, потом щелкнул пальцами и выстрелил вымоченной в пиве мухой в спящего у камина кота. Кот открыл один глаз и укоризненно взглянул на барда.
«И однако, — спокойно сказал ведьмак, — вы готовы мне заплатить, чтобы отделаться от того дьявола, так или нет? Иными словами, не хотите, чтобы он обретался в вашей округе?»
«А кому ж, — Тхун угрямо взглянул на него, — хочется, чтобы дьявол сидел у него на поле-то? Это наша землица от дедов-прадедов по королевской грамоте, и дьяволу до нее никаких делов нет. Плевали мы на егонную помощь, что у нас своих рук нет, аль как? И вообще, милздарь ведьмак, ен ты и не дьявол никакой вовсе, а поганая скотина. И в черепушке егонной, прошу прощения, насрыто так, что выдержать нет никакой мочи. Утром не ведаешь, что ему к вечеру в башку взбредет. То в колодец наделает, то за девкой погонится, пугает, грозится ее, это, ну, в общем, того. Крадет, милздарь ведьмак, скот и провизию. Уничтожает и портит, надоедает всем, на дамбе ямы роет, словно крыс какая, аль бобр. Вода из одного пруда в конец вытекла, и карпы поснули. В стогах трубку курил, сукин кот, пустил по ветру все сено.
«Понимаю», — прервал Геральт. «Значит, все-таки мешает».
«Не-а»,
— покрутил головой Тхун.
«Не мешает, а зарует, вот что».
Лютик, сдерживая смех, отвернулся к окну. Ведьмак молчал.
«Да чего тут болтать?» — проговорил молчавший до того Крапивка. «Вы ведьмак или кто? Ну так наведите порядок с этим дьяволом. Искали работы в верхнем посаде, сам слышал. Так вот вам и работа, мы заплатим, сколь надо. Но учтите, мы не хочем, чтобы вы дьявола убили. Уж это точно».
Ведьмак поднял голову и нехорошо улыбнулся.
«Интересно. Я бы сказал, необычно».
«Что?»
— наморщил лоб Тхун. «Необычное условие. Откуда вдруг столько милосердия?»
«Убивать не можно», — Тхун еще сильнее сморщился. «Потому как в той долине...»
«Нельзя и вся недолга», — прервал Крапивка. «Поймайте его, либо прогоните за седьмую гору, а будем расплачиваться, не обидим».
Ведьмак молчал, не переставая усмехаться.
«По рукам?» — спросил Тхун.
«Сначала хотелось бы взглянуть на него, на этого вашего дьявола».
Селяне переглянулись.
«Ваше право», — сказал Крапивка и встал, — «и ваша воля. Дьявол по ночам гуляет по всей округе, но днем сидит где-то в конопле. Или у старых верб на болоте. Там его можно увидеть. Мы вас не станем торопить. Хочете передохнуть? Отдыхайте, сколько влезет. Ни удобства, ни еды мы для вас не пожалеем, как того требует закон гостеприимства. Но бывайте». «Геральт!»
— Лютик вскочил с табурета, выглянул во двор на удаляющихся селян.
«Я перестаю что-либо понимать. Не прошло и дня, как мы разговаривали о выдуманных чудовищах, а ты вдруг нанимаешься ловить дьяволов.
О том, что именно дьяволы-то и есть выдумка, что это чисто мифические существа, знает каждый, за исключением, видать, темных кметов. Что должен означать твой неожиданный запал? Бьюсь об заклад, немного зная тебя,
Ты не снизошел до того, чтобы таким манером получить ночлег, харч и стирку».
«Действительно», — поморщился Геральт. «Похоже, ты меня уже немного знаешь, пивун».
«В таком случае не понимаю».
«А что тут понимать?»
«Дьяволов нет!» —
крикнул поэт, окончательно вырывая кота из дремы.
«Нет! Дьяволы не существуют! Дьявол побери!»
«Правда», — улыбнулся Геральт. «Но я, Лютик, никогда не мог противиться искушению взглянуть на то, чего не существует».
3.
«Одно ясно», — проворчал ведьмак, окинув взглядом раскинувшиеся пред ним конопляные джунгли. «Этот дьявол не дурак».
«Откуда такой вывод?» — полюбопытствовал Лютик. «Из того, что он сидит в непроходимой чаще, любому зайцу ума хватит».
«Дело в особых свойствах конопли. Такое большое поле излучает мощную антимагическую ауру. Большинство заклинаний тут бессильно. А вон там, видишь, жерди? Хмель. Флюиды шишек хмеля действуют так же. Ручаюсь, это не случайность. Этот тип улавливает ауру и знает, что здесь он в безопасности».
Лютик откашлялся, подтянул брюки.
«Интересно», — сказал он, почесав лоб под шапочкой.
«Как ты приступишь к работе, Геральт?
Никогда еще не видел тебя в деле. Полагаю, тебе кое-что известно о ловле дьяволов».
«Я пытаюсь припомнить древние баллады. Была одна о дьяволе и бабе, непристойная, но забавная. Понимаешь, баба...»
«Отстань ты за своей бабой, Лютик».
«Как хочешь. Я только думал помочь, ничего больше.
А к старым байкам надо относиться уважительно. В них мудрость поколений. Есть, например, баллада о парне по имени Дурында, который...»
«Прекрати. Пора браться за дело. Зарабатывать на еду и тюфяк».
«Что ты собираешься предпринять?»
«Пошурую немного в конопле».
«Оригинально», — фыркнул трубадур. «Хоть и не очень».
«Ну а как бы начал ты?»
«Интеллигентно», — напыжился Лютик.
«Ловко. Соблавы, например. Выгнал бы чертяку из заросли, а в чистом поле догнал бы его на лошади и заарканил. Что скажешь?»
«Очень оригинальная идея. Как знать, может, и удалось бы ее осуществить, если бы ты пожелал принять участие. Потому что для такой операции нужны по меньшей мере двое. Но пока воздержимся. Для начала я хочу разобраться, что представляет собой этот черт. А значит, надо пошуровать в конопле».
«Эй!» — Барт только теперь заметил. «А где твой меч?»
«А зачем он? Я тоже знаю балладу о чертях. Ни баба, ни парень по имени Дурында мечами не пользовались».
«Хм...» Лютик осмотрелся. «Что, лезть в самую середину?»
«Тебе не обязательно. Можешь возвращаться в село и ждать меня там».
«Нет», — возразил поэт. «Пропустить такую оказию? Я тоже хочу увидеть черта, убедиться, действительно ли он так страшен, как его малюют. Я спросил, обязательно ли продираться сквозь коноплю, если есть стежка».
«Верно». Геральт прикрыл глаза рукой. «Есть. Воспользуемся».
«А если это чертова тропа?»
«Тем лучше, не придется много ходить».
«Знаешь, Геральт», — толковал Барт, следуя за ведьмаком по узкой извилистой тропинке в конопле, «я всегда думал, что черт — просто такая метафора, придуманная, чтобы было чем ругаться. Черти взяли, черт с ним, черт знает что и так далее. Так мы говорим на простом языке. Низушки, видя приближающихся гостей, говорят: «Снова кого-то дьяволы принесли». Краснолюды, ежели у них что-то не получается, причитают «дювел хойл», а скверный товар называют «дювел шайс». А в старшей речи есть такая поговорка «а дьявол эйп арсе», прости за современный акцент, что означает...
«Я знаю, что это означает. Перестань болтать, Лютик».
Лютик замолчал, снял украшенную пером цапли шапочку, помахал ею и вытер вспотевший лоб. В зарослях конопли стояла тяжелая, влажная, душная жара, который еще больше усиливал висящий в воздухе аромат цветущих трав и сорняков. Тропинка слегка вильнула, и сразу за поворотом закончилась небольшой вытоптанной полянкой.
«Глянь-ка!» — сказал Лютик.
В самом центре полянки лежал большой плоский камень. На нем несколько глиняных мисочек. Между мисочками стояла почти полностью догоревшая сальная свеча. Геральт видел прилепившиеся к лепешкам расплавившегося жира зерна кукурузы и бобов, а также другие косточки и семена.
«Так я и думал», — проворчал он. «Ему приносят жертвы».
«И верно», — сказал поэт, указывая на огарок.
и ставят черту свечку. Но кормят его, как видно, зернышками, словно чижика какого. Ну и хлев. Все липкое от меда и дегтя. Что?
Дальнейшие слова барда заглушило громкое блеяние. В конопле что-то запрыгало и затопало, а затем из путаницы растений вылезло самое поразительное существо, какое Геральту доводилось видеть. У существа были вылупленные глаза, козьи рога и борода, и росту в нем было чуть больше сажени. Губы, подвижные, рассеченные и мягкие, тоже наводили на мысль о жующей козе. Нижнюю часть его тела по самые раздвоенные копытца покрывали длинные, густые, темно-рыжие волосы. Кроме того, у него был длинный, оканчивающийся метелкой хвост, которым он энергично размахивал.
«Ок-ок!» — гукнул чудик, переступая копытцами. «Ну, чего надо? Прочь, прочь! На рога возьму! Ок-ок!»
«Тебе что, козел, когда-то по заду поддали?» — не выдержал Лютик.
«Ок-ок! Бе-е-е!»
— заблеял козерог. Трудно было сказать, что это — подтверждение, отрицание или просто блеяние искусства ради.
«Замолчи, Лютик», — проворчал ведьмак. «Ни слова больше».
«Бле-бле-бле-бле-бле-бле!»
Яростно забулькало существо, при этом верхняя губа у него широко разошлась, являя желтые конские зубы.
«Ок-ок-ок! Бле-бле-бле-бле-бле-бле-бле! Бле!»
«Запросто», — кивнул Лютик. «Шарманка и звонок твои. Когда пойдешь домой, можешь прихватить».
«Перестань язвить тебя», — прошипел Геральт. «Ты все портишь. Прибереги для себя глупые шуточки».
«Шуточки!»
— рявкнул козерог и подпрыгнул.
«Шуточки! Бе-бе! Новые шутники объявились, а? Шарики железные принесли, я вам покажу шарики железные, стервицы, ок-ок-ок-ок! Пошутить приспичило, бе-бе! Получайте свои шуточки! Получайте свои шарики! «Ну, получайте!»
Существо подпрыгнуло и резко взмахнуло рукой. Лютик взвыл и уселся на тропинку, схватившись за лоб. Существо заблеяло, замахнулось снова. Мимо уха Геральта что-то просвистело.
«Получайте ваши шарики! Бе!»
Железный шарик диаметром с дюйм хватанул ведьмака по плечу. Другой ударил Лютика в колено. Поэт скверно выругался и кинулся бежать. Геральт, не ожидая больше, прыгнул следом, а шарики свистели у него над головой.
«Ок-ок-ок! Бе!»
Подпрыгивая, кричал козерог.
«Я вам покажу шарики, шутники засранные!»
В воздухе просвистел очередной шарик. Лютик выругался еще противнее и схватился за ягодицу. Геральт прыгнул в бок в коноплю, но не увернулся от снаряда, который угодил ему в лопатку. Следовало признать, черт кидался весьма прицельно. И, казалось, располагал неисчерпаемым запасом шариков. Ведьмак, кружа меж растений, снова услышал торжествующее блеяние, и тут же свист нового шарика, ругань и топот. Это Лютик улепетывал по тропинке. А потом наступила тишина. 4.
«Ну, знаешь, Геральт...»
Лютик приложил ко лбу охлажденную в ведре подкову.
«Такого я не ожидал. Какое-то рогатое чучело с козьей бородой, такой косматый болван, а погнал тебя, словно сопляка какого. А я получил по лбу. Глянь, какая шишка!»
«Ты шестой раз показываешь. От этого она меньше не становится».
«Благодарю за сочувствие. А я-то думал, рядом с тобой буду в безопасности».
«Я не просил лезть за мной в коноплю. А вот держать за зубами свой болтливый язык просил. Не послушался, теперь терпи. Молчи, если можешь, они идут».
В комнату вошли Крапивка и грузный Тхун. За ними семенила седенькая и скрученная кренделем бабуленька в сопровождении светловолосой и поразительно худенькой девчушки.
«Уважаемый Тхун и уважаемый Крапивка», — без предисловий начал ведьмак. «Прежде чем отправиться, я спрашивал, пытались ли вы сами что-нибудь предпринимать в отношении вашего черта-дьявола. Вы сказали, мол, нет. У меня есть основания полагать, что дело обстояло иначе. Жду объяснений».
Селяне перебросились несколькими словами. Затем Тхун кашлянул в кулак и сделал шаг вперед.
«Вы прощения просим, правы. Мы это соврали, потому как совестно было. Хотели сами-то дьявола перехитрить и сделать так, чтобы он, значит, ушел от нас прочь.
Каким образом?»
«У нас в долине», — медленно произнес Тхун, «уже и ранее объявлялись страховидлы. Летучие драконы, земные вьюны, бурдалаки, упыри, громадные паучьи и разные змейства. А мы завсегда, супротив этого гадства, искали совета в нашей книге».
«Что за книга?»
«Покажи книгу, бабка! Книгу, глаголю, книгу! Я ебу лопну сейчас! Глуха кипень! Лили, скажи бабке, чтоб книгу показала!»
Светловолосая девочка вытащила большую книгу из скрюченных пальцев старухи и подала ведьмаку.
«В книжице энтой», — продолжал Тхун, «которая в роду нашем уже с незапамятных времен хранится, описаны способы супротив всяких чудищ, колдовства и уродцев, которые на свете были, есть аль будут».
Геральт взвесил на руке тяжелый, толстый, обросший жирной коркой томище. Девочка продолжала стоять перед ним, перебирая руками фартучек. Она была старше, чем ему показалось вначале. В заблуждение ввела изящная фигурка, так отличающаяся от ядрененьких тел других посадских девушек, наверняка ее ровесниц. Он положил книгу на стол и перевернул тяжелую деревянную крышку переплета.
«Глянь-ка, Лютик!»
«Старшие руны!» — определил Барт, заглядывая ему через плечо и все еще прижимая подкову ко лбу. «Самое древнее письмо, каким пользовались до введения современного алфавита. Оно исходит от рун эльфов и гномовых идиограмм. Забавный синтаксис, но так раньше говорили. Интересные гравюры и виньетки. Не часто встречается подобное, Геральт, а если и попадается, то в храмовых библиотеках, а не по деревням на краю света. Откуда это у вас, уважаемые Тхун и Крапивка? Уж не хотите ли вы сказать, что умеете это читать? Бабка, ты умеешь читать старшие руны? Ты вообще-то умеешь читать хоть какие-нибудь руны?»
«Чего?»
Светловолосая девочка подошла к бабке и что-то шепнула ей на ухо.
«Читать?»
Старушка показала в улыбке беззубые десны.
«Я? Нет, золотенький, не обучена».
«Объясните мне», — холодно сказал Геральт, поворачиваясь к Тхуну и Крапивке. «Каким образом вы пользуетесь книгой, не умея читать руны?»
«Самый старший бабка в селе завсегда знает, что в книге есть», — угрюмо сказал Тхун. «А тому, что знает, учит молодую, когда ей уже пора в землю. Сами видите, наши бабульки уже в самый раз. Тогда бабка пригрела Лили и учит ее, но пока еще бабка лучше знает».
«Старая ведьма и молодая ведьма», — буркнул Лютик.
«Если я верно понял», — недоверчиво сказал Геральт, «бабка знает всю книгу наизусть? Так, да, бабушка?»
«Всю-то нет, где уж там», — ответила бабка опять с помощью Лили. «Только то, что около картинки стоит».
«Ага».
Геральт наугад отворил книгу. Различимый на порванной странице рисунок изображал пятнистую свинью с рогами в форме лиры.
«А ну, похвалитесь, бабушка, что здесь написано?»
Бабка зачмокала, вгляделась в гравюру, прикрыла глаза.
«Тур рогатый, либо Таурус», — прошамкала она. «Неучими ошибочно изюбром именуемый. Рога имеет и бодает ними».
«Довольно. Очень хорошо, весьма». Ведьмак перевернул несколько слипшихся страниц. «А здесь?»
«Потучники и планетники разные. Энти дождем льют, энти ветер веют, энти молании мечут. Ежели пожелаешь урожая, ты их ухранить возьми нож железный новый, помет машинного трилота, сало серой цапли».
«Браво! А здесь? Это что?»
Гравюра изображала расчехранное страховидло на лошади, с огромными глазищами и совсем уж непотребными зубищами. В правой руке оно держало солидных размеров меч, в левый — мешок денег.
«Ведьмак», — промямлила бабка, — «некоторыми ведьмином прозываемый. Вызывать его очень опасно, только тогда надобно, когда супротив чудищев и пуганцев разных ничего поделать уже не можно, ведьмак справится. Однако следить надоть».
«Довольно», — проворчал Геральт, — «довольно, бабушка, благодарю».
«Нет, нет», — запротестовал Лютик, ехидно ухмыльнувшись. «Как там дальше-то? Весьма, весьма интересная княженцы. Говорите, бабушка, говорите».
«Следить надо, чтобы к ведьмаку не прикасаться, ибо вот он его запаршить можно. и девок от него прятать, потому ведьмак охоч до них сверх меры».
«Ну точно, но не в бровь, а в глаз!» — засмеялся поэт. А Лилли, как показалось Геральту, едва заметно улыбнулась.
«И хотя он весьма до злата жаден, — бормотала бабка, щуря глаза, — не давать ему больше, как за утопца серебряный грош, либо полтора, за котулака два серебряных гроша, за вампира четыре серебряных гроша».
«Были ж времена», — проворчал ведьмак. «Спасибо, бабушка. А теперь покажите нам, где тут о дьяволе речь, и что эта книга вообще о дьяволах говорит. Хотелось бы услышать поболее. Любопытно узнать, каковой метод вы применили, супротив оного-то».
«Осторожнее, Геральт», — засмеялся Лютик. «Начинаешь подражать им. Это заразительно».
Бабка, с трудом сдерживая дрожь в руке, перевернула несколько страниц. Ведьмак и поэт наклонились над столом. Действительно, на гравюре фигурировал знакомый уже им шарометатель. Волосатый, хвостатый и зловеще ухмыляющийся.
«Дьявол, он же черт», — декламировала бабка. «Он же руки-то либо сильван, а так уже леший. Супротив скотины и домашней птицы, шкодник великий и паскудный. Кабы захочешь его с поля изгнать, такого сделай».
«Ну-ну», — проворчал Лютик.
«Возьми орехов лесных пригоршню», — тянула бабка, водя пальцем по пергаменту. «Шаров железных пригоршню другую, меду кувшин дегтю другой, мыло серого катку малую, творога другую. Кады дьявол сидит поди ночной порой, и зачни есть орехи. Дьявол тут тоже лакомое зело прибегит и спросит, смачно ли. Тут и дай ему шары-шарики железные».
«А чтоб вас», — буркнул Лютик, — «чтоб вас наизнанку вывернуло». «Тише», — сказал Геральт. «Ну, бабуля, дальше».
«Зубы выломавший дьявол, увидевши, как ты мед кушаешь, так уже меду пожелает. Дай он ему дегтю, а сам кушай творог. Скоро услышишь, как у дьявола внутри бурчание и сквозение почнется, но сделай вид, будто ничего такого. А захоти дьявол творогу, туда ему мыло. А после мыла уж дьявол не удержит».
«Итак, уважаемые, вы добрались до мыла?» — прервал Геральт с каменным лицом, обернувшись к Тхуну и Крапивке.
«Куда там?» — ахнул Крапивка. «Хорошо хоть до шариков-то. Ох, задал он нам перцу, когда шарики начал грызть». «А кто велел давать ему столько шариков-то?» — рассмеялся Лютик. «В книге сказано, мол, одну пригоршню, а вы ему цельный мешок этих шариков натаскали. Вы ему дьяволу-то амуниции, почитай, на два годка без малого натаскали, дурни».
«Осторожнее», — усмехнулся ведьмак. «Начинаешь подражать им, это заразительно».
«Благодарю».
Геральт быстро поднял голову, заглянул в глаза стоящей рядом с бабкой девочки. Лилли не отвела взгляда. Глаза у нее были ясные и чертовски голубые. «Зачем вы приносите дьяволу жертвы зерном? Ведь видно же, он типичное травоядное, зерна не ест». Лилли не ответила. «Я задал тебе вопрос, девушка. Не бойся, от разговора со мной не запаршивишь».
«Не выспрашивайте ни о чем», — бросил Крапивка с беспокойством в голосе. «Лили, она странная. Не ответит, не заставляйте ее».
Геральт не отрывал от Лили глаз, а Лили по-прежнему глядела на него. По спине у Геральта пробежали мурашки, выползли на шею. «Почему вы не пошли на дьявола с дрекольем и вилами?» — повысил он голос. «Почему не расставили западни? Если б вы только захотели, его козлиная башка уже торчала бы на шесте в качестве пугала от ворон. Меня предупредили, чтобы я не пытался его убить. Почему? Ты запретила им, верно, Лили?» Тхун поднялся с лавки, головой чуть не задев потолок.
«Выйдь, девка!» — буркнул он. «Забирай бабку и выйдь от седова!»
«Кто она?» — проговорил Геральт, когда за бабкой Лили захлопнулась дверь. «Кто эта девочка, Тхун? Почему пользуются у вас большим уважением, нежели этого чертова книга?»
«Не ваше дело!»
— глянул на него Тхун, и в его взгляде не было дружелюбия.
«Умных девушек у себя в городах преследуете, на кострах спаляете. У нас этого не было и не будет».
«Вы меня не поняли», — холодно сказал ведьмак.
«И не стараюсь», — проворчал Тхун.
«Я это заметил», — процедил Геральт, тоже не шибко сердечно. «Но одну основную вещь извольте понять, уважаемый Тхун. Нас по-прежнему не связывает никакой договор, я по-прежнему не обязан вам ничем. У вас нет оснований полагать, будто вы прикупили себе ведьмака, который за серебряный грош или полтора сделает то, чего вы сделать не умеете. Или не хотите, или не можете. Так вот, уважаемый Тхун, вы еще не купили ведьмака. И не думаю, чтобы это вам удалось, при вашем-то нежелании что-либо понимать».
Дхун молчал, из-под лобья глядя на Геральта. Крапивка кашлянул, повертелся на лавке, возя лаптями по глинобитному полу. Потом вдруг выпрямился.
«Милздарь-ведьмак», — сказал он. «Не серчайте. Скажем, что и как. А, Дхун?»
Посадский Салтыс согласно кивнул.
«Когда мы сюда ехали, — начал Крапивка, — вы видели, как тут все растет, какие тут всходы. Другой раз такое вымахает, о чем где в другом месте, и мечтать трудно, даже невозможно. Ну вот. Поскольку у нас саженцы да и зерно штука приотличная, мы и дань этим платим, и продаем, и обмениваем».
«Что тут общего с чертом?»
«А есть общее, есть. Чертяка раньше вроде бы пакостил и разные штучки подстраивал, а тут вдруг начал зерно воровать понемногу. Тогда мы ему стали класть помалу на камень в конопле. Думали, нажрется и отстанет. А нет, продолжал красть. А когда мы от него запасы прятать начали по складам да сараям, на три замка запираемым, то он все равно как взбесился, рычал, блеял, укук кричал. Уж коли он укукать начинает, то лучше ноги в руки. Грозился, мол, трахать начнет», — вставил Лютик с добродушной ухмылкой. «И это тоже», — поддакнул Крапивка. «Да я о красном петухе напоминал. Долго говорить, когда не смог больше красть, потребовал дани. Велел себе зерно и другое добро мешками целыми носить. Тогда мы обозлились и всем сходом решили ему хвостатую задницу отбить. Но...»
Крапивка кашлянул, опустил голову.
«Нечего кружить-то», — неожиданно проговорил Тхун. «Неверно мы государя-ведьмака оценили. Валяй все как есть, Крапивка».
«Бабка запретила дьявола бить», — быстро проговорил Крапивка. «Но мы-то знаем, что это Лили, потому как бабка... Бабка только то болтает, что ей Лили велит, а мы... Сами видите, милздарь-ведьмак, мы слушаемся».
«Заметил», — поморщился Геральт.
«Бабка может только бородой трясти и бормотать текст, которого и сама не понимает. А на девчонку вы глазеете, как на статую богини, раскрыв рты. Не глядите ей в глаза, но пытаетесь угадывать ее желания. А ее желания для вас приказы. Кто она, эта ваша Лили?»
«Так вы же отгадали, милздарь. Вещунья. Ну, мудрая, значит. Только не говорите об этом никому, просим. Ежели до князя дойдет или не приведите боги до наместника...»
«Не бойтесь», — серьезно сказал Геральт. «Знаю, в чем дело, и вас не выдам».
Встречающиеся по деревням странные женщины и девушки, которых жители называли вещуньями или мудрыми, не пользовались особой симпатией у вельмож, собиравших дань и тянущих жилы из селян. Кметы всегда обращались за советом к вещуням почти по любому вопросу. Верили им слепо и безгранично. Принимаемые на основе таких советов решения зачастую полностью противоречили политике хозяев и владык. Геральт слышал о совершенно радикальных и непонятных случаях, об уничтожении племенных стад, прекращении сева либо уборки и даже о переселении целых деревень. Владыки преследовали суеверия, зачастую не выбирая средств. Поэтому крестьяне очень быстро научились скрывать мудрых, но слушаться их не перестали. Потому что одно, как подсказывал опыт, не подлежало сомнению. По большему счету всегда оказывалось, что мудрые правы.
«Лили не позволила нам убить дьявола», — продолжал Крапивка. «Велела сделать так, как указывает книга».
«Вы уже знаете, не получилось. Уже были неприятности с сеньором. Когда мы отдали зерна меньше, чем положено, он разорался, кричал, что разделается с нами. А дьяволь-то мы ему ни-ни, потому как сеньор строг, ужасть, и в шутках ничегошеньки не смыслит. И тут вы объявились. Мы спрашивали Лили, можно ли вас нанять».
«И что?»
«Через бабку сказала, что сначала ей надо на вас взглянуть».
«И взглянула?»
«Ага, и признала вас, мы это знаем. Умеем понять, что Лили признает, а чего нет».
«Она не произнесла ни слова».
«Она ни с кем, окромя бабки, словом не обмолвится. Но если б вас не признала, в хату б не вошла ни за что».
«Хм», — задумался Геральт. «Интересно. Вещунья, которая вместо того, чтобы вещать, молчит. Откуда она взялась?»
«Не знаем, милздарь-ведьмак», — буркнул Тхун. «Но с бабкой, как твердят старики, тоже так было. Предыдущая бабка тоже приласкала неразговорчивую девку, такую, что явилась неведомо откель. А та девка-то как раз наша теперешняя бабка. Дед мой говаривал, мыл, бабка таким манером возрождается. Совсем вроде как месяц на небе возрождается и всякий раз становится новый. Не смейтесь!»
«Я не смеюсь», — покачал головой Геральт. «Я достаточно много видел, чтобы меня могли насмешить такие вещи. К тому же я и не думаю совать нос в ваши дела, уважаемый Тхун. Мои вопросы имеют целью установить связь между Лилли и дьяволом. Вы, пожалуй, уже и сами поняли, что такая связь существует. Поэтому, если вам дорога ваша вещуня, то относительно дьявола я могу вам дать только один совет. Вы должны его полюбить.
«Знаете», — сказал Крапивка, — «тут не только в дьяволе дело. Лили никому не позволяет сделать ничего плохого, ни одному существу».
«Конечно», — вставил Лютик.
«Деревенские вещуни идут с того же корня, что и друиды. А друид, ежели слепень сосет его кровь, так он тому еще и приятного аппетита пожелает».
«Точно», — слабо улыбнулся Крапивка. «В самое что ни на есть яблочко. Тоже было у нас с дикими свиньями, которые по огородам повадились лазать. И что? Гляньте в окно. Огороды как на картинке». Отыскал способ. Лили даже не знает, какой. Чего глаз не видит, того сердцу не жаль. Понятно?
«Понятно», — буркнул Геральт. «А как же? Ну и что? Лили не Лили, а ваш дьявол — это Сильван. Существо чрезвычайно редкое, но разумное. Я его не убью, ибо мой кодекс этого не позволяет».
«Если он такой страсть, как разумный», — проговорил Тхун, «то попробуйте его на этот самый ум взять».
«И верно», — подхватил Крапивка. «Если у дьявола есть разум, значит, он крадет зерно по-умному. Так вы, мелздарь-ведьмак, разузнайте, чего ему надо. Ведь он того зерна не жрет, в каждом разе не столько. Так на кой ему зерно? Нам назло или как? Че он хотит? Узнайте и выгоните его из округи каким-нибудь ведьмаковским способом. Сделайте».
«Попытаюсь», — решился Геральт. «Но...»
«А чего?»
«Ваша книга, дорогие мои, устарела. Понимаете, куда я клоню?»
«Поправьте», — буркнул Тхун. «Не очень».
«Я вам разъясню. Так вот, уважаемый Тхун, уважаемый Крапивка, если вы думаете, что моя помощь обойдется вам в серебряный грош или полтора, то глубоко заблуждаетесь».